Говорит Радио Свобода. Это программа «Новости Свободы. Что происходит?». Ракетные обстрелы во Львове и Киеве. Есть погибшие. В России отмечают годовщину аннексии Крыма. Джо Байден назвал Путина кровавым диктатором, а Путин заговорил о национал-предателях внутри страны. Что это значит? Об этих и других событиях сегодняшнего дня, 18 марта, расскажу сейчас более подробно. Я Мелани Бачина. Всем здравствуйте. Как минимум 5 областных центров Украины подверглись обстрелам российской армии сегодня ночью и утром. Удары по жилым районам продолжаются 23-й день подряд. В Подольском районе Киева в результате обстрела 18 марта погиб один человек, 19 ранены. Взрывы в украинской столице не стихают уже четвертые сутки. Всего за это время погибли как минимум 20 киевлян. Мэр города Виталий Кличко заявил, что противовоздушная оборона Украины сбивает ракеты российской армии, но обломки от них попадают по жилым кварталам.
Прилетел снаряд.
Мы видим большую воронку. Что ужасно, что рядом находится детский сад. С этой стороны находится школа. 6 домов повреждены. Мы видим, в каком они состоянии. Окна выбиты, и они уже непригодны для жизни.
Мы видим, в каком он состоянии.
В Донецкой области обстрелам подверглись город Краматорск, микрорайон Текстильщики и Кировский район Донецка. Правительство так называемой ДНР сообщает как минимум о 8 погибших, из них 4 женщины. По данным представительства самопровозглашенной республики, обстрелы вела украинская армия. О российских авиаударах сообщил мэр города Львов Андрей Садовый. Несколько ракет упали на авиаремонтный завод. Садовый отметил, что производство в это время не работало, поэтому человеческих жертв удалось избежать. Ракеты, согласно данным украинских военных, были выпущены с российской подводной лодки в Черном море.
Удар врага по городу Львов еще раз подтверждает, что они воюют не с украинской армией. Они воюют с населением, с детьми, с женщинами и с переселенцами.
Львов находится на западе Украины, меньше чем в 100 километрах от Польши. Он стал одним из центров приема беженцев. С начала боевых действий сюда приехали как минимум 400 тысяч украинцев, спасающихся от обстрелов в родных городах. И люди продолжают приезжать. Многие стараются выехать за границу. По данным ООН, общее число беженцев из Украины с начала войны составляет примерно 3 миллиона 200 тысяч человек. Большинство из них, 2 миллиона человек, бегут в Польшу.
У меня друзья и их семьи в подвалах просто сидят. У нас пока в городе было тихо, но над нами летали ракеты. И то есть их-то сбивали, но не факт, что в очередной раз их не собьют. Поэтому очень опасно, так как я с ребенком, я решила выехать на какое-то время, пока это все закончится.
Украинцы также ищут убежище в Чехии, Молдове, Румынии, Словакии и Венгрии. Европейский союз предупреждает, что из-за наплыва беженцев в странах может начаться кризис. Россия использовала для обстрела Харькова запрещенные международными нормами кассетные боеприпасы и взрывчатку с большой площадью поражения, сообщает правозащитная организация Human Rights Watch, которая получила соответствующие доказательства. Заявление правозащитников сделано на фоне постоянных заверений Москвы, что российская армия обстреливает лишь военные объекты. Human Rights Watch утверждает, что целью атак были густонаселенные районы города. В итоге оказались разрушены многоэтажки, школы, больницы, культурные объекты, церкви и магазины. Это привело к дефициту продуктов и лекарств. Жители лишились отопления, электричества и воды. Из-за гуманитарных проблем жители Харькова массово покидали город. И уже на 9-й день войны из 1 800 000 человек там остались всего 500 тысяч. По данным правозащитников, только за первые 11 дней войны в Харькове были убиты или ранены 450 мирных жителей. Правозащитники утверждают, что действия российской армии можно расценивать как нарушение международных гуманитарных норм и военное преступление. Тем временем Всемирная организация здравоохранения подтвердила 43 нападения на медицинские учреждения в Украине, в результате которых 12 человек погибли и 34 получили ранения, в их числе медицинские работники. В организации это также назвали нарушением международного гуманитарного права. При этом сам президент России призывает не верить сообщениям об агрессии России в Украине. Президент США Джо Байден назвал Владимира Путина кровавым диктатором. Резкое заявление в адрес российского президента прозвучало на ежегодном обеде друзей Ирландии в честь Дня Святого Патрика.
Думаю, идет борьба между автократиями и демократиями. И вопрос в том, можно ли сохранить демократию. Сейчас Ирландия, Великобритания объединились против диктатора-убийцы, отъявленного бандита, ведущего безнравственную войну против народа Украины. И Путин платит высокую цену за свою агрессию.
Напомню, ранее американский лидер назвал российского президента военным преступником. В Кремле подобные заявления Байдена сочли недопустимыми и непростительными. А в Госдуме заявили, что высказывания в адрес Путина были сделаны с целью разрушить Россию. Это была цитата. С начала вторжения России в Украину, по данным Киева, погибли по меньшей мере 109 детей. Около 130 были ранены. Офис генерального прокурора расследует почти 2000 уголовных дел из-за нарушения законов ведения войны. Следователи указывают на обстрелы гражданских объектов, больницы, школы и жилые дома. Британский медиарегулятор отозвал лицензию на вещание российского государственного телеканала RT. В ведомстве отметили, что решение вступает в силу немедленно. Медиарегулятор обосновал свое решение количеством и потенциальной серьезностью нарушений принципов беспристрастности, допущенных RT с начала российского вооруженного вторжения. Сейчас Совком расследует 29 случаев возможного нарушения правил. Медиарегулятор пришел к выводу, что RT не может быть ответственным вещателем и лишается права владеть британской вещательной лицензией. Ранее RT уже был удален со всех платформ вещания в Евросоюзе. В Кремле назвали решение, дальше цитата, «грубым нарушением свободы слова и продолжением антироссийского безумия в Америке и Европе».
«Свобода выражения мнений – это то, что мы яростно охраняем в этой стране, и планка действий в отношении вещательных компаний справедливо установлена очень высоко. После независимого расследования мы обнаружили, что RT не подходит под стандарты для получения лицензии Великобритании».
В Пскове сегодня прошли обыски сразу у нескольких журналистов, активистов и политиков. У всех изъяты телефоны и компьютеры. К журналистке Светлане Прокопьевой полицейские приехали рано утром в деревенский дом. Она в этот момент еще спала. Силовики вышибли дверь, повалили ее с кровати лицом на пол и надели наручники. Накануне Прокопьева опубликовала в личных аккаунтах в соцсетях обращение к Владимиру Путину, раскритиковав его политику. Кроме того, рано утром ОМОН ворвался в квартиру главы местного отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга. Его не было дома. Обыски также прошли у члена партии Екатерины Новиковой, у муниципального депутата Николая Кузьмина и его родителей, и у главного редактора Псковской губернии Дениса Камалягина и его родителей. Адвокат правозащитной организации «Агора» Татьяна Мартынова утверждает, что обыски проводятся в рамках уголовного дела о клевете на губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, якобы из-за записи в анонимном телеграм-канале «Гремячая башня» от 10 марта. У правозащитников есть другая версия. Все обыскиваемые не раз высказывались против боевых действий России в Украине, что могло стать причиной давления на них. Сегодня 8-я годовщина аннексии, или, как говорят российские власти, воссоединения Крыма с Россией. По всей стране проходят мероприятия в честь этой даты. Люди приходят с георгиевскими ленточками и плакатами с буквой «Z», которая за последние недели стала символом российской армии. На вход в московский стадион «Лужники», где российские власти организовали концерт, образовалась очередь. По данным МВД России, сегодня туда пришли более 200 тысяч человек. Перед собравшимися выступил президент России Владимир Путин, чья речь во время трансляции в прямом эфире внезапно прервалась.
Так получилось, что начало операции совпало, совершенно случайно совпало с днем рождения одного из наших выдающихся
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил обрыв трансляции техническим сбоем на сервере. Вскоре ее возобновили. Владимир Путин в своем выступлении заявил, что Россия немало сделала, чтобы, цитата, «вытащить Крым из унизительного состояния в составе Украины», а также похвалил действия российских военных. Накануне, 18 марта, в социальных сетях и СМИ появились фотографии и писем от руководителей государственных учреждений, которые требовали, чтобы сотрудники пришли на мероприятие в честь присоединения Крыма. В таком случае на работе можно было взять отгул. Некоторым участникам митинга по сообщениям СМИ предлагали вознаграждение от 300 до 1400 рублей. Президент России Владимир Путин накануне назвал национал-предателями тех, кто ориентируется на западный образ жизни. По словам главы государства, ставку на таких граждан делает Запад, пытаясь навредить стране. К людям, просто тратящим деньги за границей, у Путина вопросов нет. Выступая на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов, Путин вновь раскритиковал западные страны, заявив, что те пытаются, я цитирую, «отменить Россию». Страну, по его словам, хотят отправить за Можай, превратить в слабую, зависимую и в лучшем для них варианте расчленить. В этом, заявляет президент России, западные страны будут делать ставку на пятую колонну.
Да, безусловно. Они будут пытаться делать ставку на так называемую пятую колонну. На национал-предателей, на тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живет там. И живет даже не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию. Но любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку, выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну.
Санкции против России только оживят ее экономику. Владимир Путин в этом уверен. По словам президента, в стране ресурсов хватит и бизнесу, и простым гражданам. С подробностями Артем Радыгин.
Российская экономика обязательно адаптируется к новым реалиям.
Поднимать российскую экономику Путин призвал в первую очередь с пособий для малоимущих семей с детьми. Семьям, где средний доход на человека меньше прожиточного минимума, по словам Путина, на каждого ребенка выделят по 12,5 тысяч рублей. Но это не так. На самом деле малоимущим семьям за каждого несовершеннолетнего выплатят половину от детского прожиточного минимума в их регионе. И 12 тысяч наберется только в четырех регионах. Камчатский край, Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ и Магаданская область. В Москве малоимущим выплатят 8 тысяч рублей, а меньше всего в Белгородской области – только 5 тысяч. На полный прожиточный минимум могут рассчитывать только те семьи, где средний доход на человека даже после этих выплат не дотягивает до регионального прожиточного минимума.
Необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства. Это вполне реализуемая задача даже сегодня.
Поднимать зарплаты населения, по словам Путина, будет бизнес. Для этого Путин приказал надзорным ведомствам реже проверять предпринимателей. А чтобы у бизнеса в обороте были деньги, тем, кто выполняет госзаказы, Путин велел авансом выплачивать половину от стоимости услуги. Остальных, по его словам, поддержат государственные фонды.
Ресурсы у нас есть, повторю еще раз. Ключевые трудности связаны с поставкой комплектующих, техники, стройматериалов, с организацией работы подрядчиков. Поэтому могут меняться сроки и способы реализации конкретных проектов.
Регионам Путин обещал отсрочить платежи по нынешним кредитам и одолжить еще 10% от регионального дохода. На эти деньги они должны строить инфраструктуру и закупать материалы у отечественных производителей.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Здравствуйте, это Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». О людях, которые в силу ряда обстоятельств далеко не всегда справедливо оказались в заключении. Истории их тюремного опыта, их жизни за решеткой слушайте в подкасте «Азбука тюрьмы». В эфире «Радио Свобода» и на популярных подкаст-платформах.
Крым рано или поздно вернется в состав Украины, а война России будет проиграна. Как только это произойдет, российская власть активнее займется врагами внутри страны. Собственно, Владимир Путин их уже обозначил в своей недавней речи, назвав национал-предателями. Об этом и не только. Наше интервью с политологом Леонидом Гозманом. Разговор мы начали с вопроса, когда и при каких обстоятельствах Крым вернется в состав Украины.
Я думаю, что когда у нас будет нормальное правительство, когда мы станем вновь нормальной страной, надеюсь, что случится, то наше новое правительство должно будет начать с того, что признает все, что делалось именем Российской Федерации по отношению к Украине, преступлением. Вот. А дальше начнутся сложные сложные переговоры по статусу Крыма. Я полагаю, в составе России Крым не останется. Вот я полагаю в будущем, я полагаю, что, по-видимому, будут какие-то переходные статусы, потому что там действительно, насколько я знаю, настроения не проукраинские в Крыму. Да? Вот. Как будет решаться этот вопрос, я не знаю, но он будет решаться в соответствии с какими-то международными правилами, под международным контролем там, и так далее. В составе России, думаю, не останется. Я думаю, что весьма вероятен какой-то переходный статус независимости или территории под протекторатом международных организаций там, и так далее. Мне кажется, сейчас украинская сторона не выдвигает требования возвращения Крыма непосредственно сейчас. Зеленский, судя по всему, более чем разумный человек. Вот, и его задача сейчас остановить катастрофу. Вот, чем он, собственно говоря, занимается, прежде всего, мне кажется. Да? И вот, что касается Крыма, то, насколько я знаю, наоборот, Россия требует от Украины признания Крыма частью Российской Федерации. Я полагаю, что Украина на это, скорее всего, не пойдет. Вот, если пойдет, то, кстати, это не будет иметь никакой легитимности, потому что то, что, понимаете, там, признание под пыткой или там, какие-то обязательства, данные под угрозой, никем не принимает своего внимания. Но, понимаете, это вообще все разговоры такие не очень серьезные, потому что не очевидно, переживет ли Россия этот кризис и не исчезнет ли она с политической карты мира в результате того, что сейчас произошло. Я-то думал, что Украина отобьется, а мы вот нет.
Собственно, действия Владимира Путина уже многие назвали самоубийственными. Вы разделяете такую точку зрения?
Безусловно. Я думаю, что он, ну, во-первых, он уже погубил нашу страну, такой, как мы ее устроили 30 лет там и так далее, но я думаю, что, возможно, он погубил тысячелетнее государство.
Разные сейчас звучат прогнозы. Кто-то говорит, к лету путинская эпоха в России закончится вместе с войной в Украине.
Понимаете, существование, длительность существования режима Владимира Путина не связана непосредственно с тем, как будет развиваться специальная военная операция. Да? Не связана. Да? В принципе, можно, может быть, и дай бог, чтобы это случилось, чтобы наша армия ушла с территории Украины, чтобы прекратились эти ужасы все. Вот, дай бог, дай бог. Но нам, живущим здесь, от этого лучше не будет. Нет, нам не будет. Нам при любом раскладе будет только хуже. Понимаете, при любом раскладе нам будет только хуже. И я думаю, что когда время, энергия, силы Владимира Владимировича Путина не будут столь отвлечены на помощь братскому народу Украины, он займется нами. Вот. И я думаю, что с нами-то он рассчитается за все. И за свои неприятности в Украине тоже. Разумеется, да, и, собственно говоря, его речь, позавчерашняя речь, с моей точки зрения, моя оценка, это фактически объявление гражданской войны. Вот, когда он говорил о национальных предателях, о пятой колонне, то это, по-моему, ужасно. Это ужасно по двум, так сказать, причинам. Во-первых, всегда сначала слово. Сначала слово, да, и вот в Библии было сначала слово, но не только в Библии сначала было слово, в преступлениях тоже вначале слово. Сначала Гитлер объяснил подведомственному народу, что все неприятности от евреев, потом был Холокост. Сначала он называется человека Дагом, Хачиком, Чуркой, Жидом, потом его убиваются. Сначала надо называться. Что надо назвать, да? Вот он назвал национального предателя, которые отличаются, допустим, от евреев или там армян или кого-то, тем, что у них нет внешних признаков. Понимаете, то есть нельзя сказать, допустим, если поселить евреев, то человек может сказать, нет, ну я же не еврей, посмотрите, я там в шестом поколении антисемит, ну и так далее, меня не трогайте. Вот. А если говорят национального предателя, то кто ты, национального предателя или нет, это знают уполномоченный товарищ. Ты даже сам не обязательно это знаешь. Вот. И ну, уже многие обращали внимание на сравнение с насекомыми, которое было очень характерно для предыдущих режимов, когда он сказал, что выплюнут как мошку, случайно попавшую в рот, на сравнение оппонента с насекомым. Здесь даже и другое, понимаете, здесь человека, вот никто же не говорит о том, каким образом человека будут объявлять национальным предателем или пятой колонны перед тем, как его выплюнуть. Ну вот, вот кого захотят, того и выплюнут. Понимаете, никаких процедур, не то что судебных, вообще никаких не предусмотрено. Вот. Поэтому это действительно страшная совершенно вещь, то, что он сказал. Я думаю, что нас ждут ужасные потрясения нашу страну.
Стоит ожидать начала массовых репрессий, или они по-прежнему будут точечными? Показательно накажут одних, чтобы другие боялись?
Ну, вы знаете, здесь, смотря что понимать под массовыми репрессиями, да, я полагаю, что массовости репрессий Сталина не будет, потому что они не нужны, потому что они очень затратны, потому что они требуют большого такого технического обеспечения, которого, очевидно, сейчас нет, вот, ну и так далее. То есть я думаю, что репрессии останутся ориентированными на достаточно узкий круг людей, вот, но с этим узким кругом разбираться точно не будет, да, и этот узкий круг будет, ну, как бы так, шире, чем раньше.
А уровень поддержки войны в России реально какой? Вот есть разные опросы, ведутся споры, например, насколько можно им доверять, потому что они проводятся в тоталитарных режимах. Но все же реально поддержка есть, она подогревается пропагандой, и больше этой поддержки или меньше становится, вот чем дольше российские войска остаются на территории Украины?
Ну, вы знаете, здесь она становится и больше, и меньше одновременно. Значит, опросам доверять можно, когда их проводят квалифицированные люди, допустим, тому, что делают и то, что говорит Левада-центр, доверять можно, с моей точки зрения. Вот, ну, просто потому, что это очень квалифицированные, очень порядочные люди. Вот, значит, но интерпретация – это уже другой вопрос. Значит, мне кажется, что высокие цифры поддержки связаны с двумя вещами. Во-первых, есть категория населения, ну, это, я не знаю, примерно такие же, как были гитлеровские штурмовики по ментальности, которым просто очень нравится вот это вот «всех порвем, всех нагнем там» и так далее. Вот. Им это просто нравится, им это приятно. Такие люди есть везде, в любой стране они есть. У нас они есть, в Америке они есть, в Чехии. Там всегда есть такие люди. Да? И вот. Но просто обычно их держат, так сказать, в узде, а ну, сейчас наступает их время. В нашей стране, да, наступает их время. Вот, значит, во-первых, это вот есть такие люди. Во-вторых, надо понимать вот, что народ Российской Федерации в массе своей не знает, что происходит. Люди считают, что на нас напали. То ли американцы, то ли украинцы, то ли бандеровцы, неизвестные национальности. Вот, а мы, соответственно, защищаемся. Раз мы защищаемся, мы правы. Что ж, ну, защищаться-то надо. Вот как-то вот так вот.
А что произойдет с этими людьми, когда не получится всех порвать или защититься, как считают другие?
Вы знаете, ну, во-первых, чем бы ни закончилась эта специальная военная операция, будет объявлена победа у нас. Ну, совершенно не важно, что будет на самом деле. Победа будет объявлена, да, и часть населения в это поверит. В это не поверят элиты. Понимаете, вот это да. Вот. Повесить лапшу тетеньки из Среднежопинской, в общем, можно через телевизор. А вот повесить лапшу губернатору, олигарху, генералу, куда как тяжело.
Что ждет в таком случае Россию в случае поражения в этой войне? Вот вы сказали о политических перспективах, а в экономическом смысле санкции, понятно, не отменят. Вот как долго может продержаться этот режим после поражения?
Ну, это нельзя предсказывать. Ну, смотрите, режим Северной Кореи держит уже третье поколение диктаторов. Третье поколение. Ким Ир Сен, Ким Чен Ир. И теперь Ким Чен Ын. Да, вот они вот уже внук правят. Да? Хотя там они там периодически траву едят, и вообще это что-то такое жуткое совершенно. Да? Держится. Режим Асада держится. Да? Режим иранских аятолов тоже держится. Вот. Мадуро держится. Казалось бы, совсем такой странный парень, да, вот, держится. Вот. Поэтому это очень трудно сказать. У меня лично по ощущениям ощущение конца. Вот. У меня ощущение конца. Но я могу.
В Вчерашнее заявление Джо Байдена о том, что Путин кровавый диктатор, и другие его последние довольно резкие высказывания в адрес президента России, вот значит ли это, что США пошли на полный разрыв отношений?
Вы знаете, мне кажется, после единогласного решения Сената, который объявил нашего президента военным преступником, в общем, ну а куда деваться президенту страны? Вот он, не важно, что он там думает и чего он хочет. Да? Вот, мне кажется, что западный мир действительно решил этот режим уничтожить. Вот мне так кажется, да, что они поняли, что договариваться нельзя, и это, так сказать, война на уничтожение. Другое дело, что они, конечно, хотят вести эту войну не военными средствами, а экономическими, ну, это понятно, да, естественное желание. Но мне кажется, что это реальная война. Это очень похоже на 1939 год, мне кажется, очень похоже. Когда не на 38-м, как надеялись, видимо, наша стратегия, а на 39-й, когда Англия и Франция, в общем, понятным языком объясняли германскому фюреру, что нападение на Польшу будет означать вступление в войну Англии и Франции. Да? Вот. Он напал на Польшу, Англия и Франция вступили в войну. Да, закончился в 45-м, известно как. Вот. Ну, с огромной ролью Советского Союза, конечно, но тем не менее. Да? Вот. Ну, вот мне кажется, что происходит что-то похожее. Я не сравниваю Гитлера с Путиным в данном случае. Ну, вот я просто говорю, что есть похожая, очень похожая ситуация.
Но в 1939 году это была Вторая мировая война. То есть сейчас мы на пороге Третьей?
Это очень похоже. Вы понимаете, просто они надеются, Запад надеется выиграть эту войну без войны. Вот, мне так кажется. Вот. Но, может быть, оно и будет. Мне тоже кажется, что вероятность Третьей мировой войны исключительно высока.
При этом Россия ядерная держава.
Да. И мне кажется, что Владимир Владимирович – это тот человек, который, в принципе, может нажать ядерную кнопку.
То есть, когда кто-то говорит, что он, возможно, блефует, президент Путин, то это заблуждение?
Вы знаете, кто-то из Holocaust Survivors, кто-то из выживших в Холокосте, выступает перед школьниками, как дама, ну, естественно, очень пожилая, спросила, как они думают, какой главный урок Холокоста. Ну, там дети что-то говорили, она сказала, нет. Главный урок Холокоста в другом. Если вам люди говорят, что они хотят вас убить, верьте им.
Это был политолог Леонид Гозман. На этом сегодня все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Я Мелани Бачина. Берегите себя и до встречи.
Вавилон, Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. В эфире в воскресенье в 19:05 с повторами в течение недели.